Мы продолжаем радиоспектакль по книге Николая Блохина «Глубь трясины». Содержание предыдущей серии. В монастыре спасаются от красноармейской погони два белых офицера, которые пробираются к себе в полк.
Разве за блажь, за дурь, за выпендривание так наказывают? Им-то ведь тем вон орущим я ничегошеньки вот настолечко вот плохого не сделал. Или они бич божий? Девочку вот эту за что этот бич поганый чуть не испоганил и не уничтожил, а? Ну, объясняйте мне, Христа ради, объясняйте, князь! Успокойте меня, понять хочу, а то ведь со стены скоро вниз головой брошусь!
Я отвечу вам! Ну, успокоить не успокою. А вниз головой, конечно же, не бросайтесь. Тем более с этой стены. То, что вы здесь, это ведь и значит, что он простил вам вашу блажь. Простите, я ничего вашего не читал.
Как не читал?
Да так. Я стихов совсем не читал. Неинтересно. Так вот, что я вам отвечу. Когда разорили мое имение, и я прибыл туда на султане своем, просто мимо ехал. Защемило вдруг. Заглянул. Подъехал я к пепелищу. С коня не слезаю, гляжу. Крыльцо с колоннами цело, а на крыльце игрушка моя детская стоит. Ну, серая деревянная лошадка на колесах, тоже султан, ну и как нынешний мой серый. Эта игрушка вроде как талисманом дома была. Уже взрослым был, оберег ее. Этот конь как для меня как все равно, что живой был. Собирается... Подходят эти крестьяне там и прочие жители-разорители. Сзади меня стоят, молчат, в спину мне смотрят. Толпа уже. Поворачиваю султана, ну, на котором сижу. Гляжу на них. Остыли уже, глаза свои прячут. Один не прячет. Зло так смотрит. Гляжу на него, спрашиваю: что я тебе плохого сделал, а? Зачем дом-то разорял? И вижу я, ярость его нечеловеческая душит, аж задыхается. И отвечает: а ничего ты мне плохого не сделал. Просто я хочу быть на твоем месте. На моем, значит. Говорит, обижен я Богом и не рожден князем. Так вот этими вот руки свои выставляет. Обиду свою исправлю. Умные люди, говорит, глаза открыли, что ты мне больше враг, чем германец. Германцев победив, я князем не стану. От тебя разорив, я властелин, и душа моя поет от того. Умные люди, говорю, обманули тебя за песнь минутную, сатанинскую, на погибель душа твоя обрекла. Все награбленное от всех князей все равно поровну не поделите, себе же глотки перегрызете, а тем умным людям все и достанется. И золото, и души ваши глупые, поющие. Вижу слова мои, как от стенки горох. Вот тогда я и понял вдруг, в чем виноват. Нет, не понял даже, а прилетело, ну, осенило, если хотите. Сам понятия ничего не мог. первое мгновение за шашку хотелось взяться. И вот тут-то, слава Богу, прилетело. В дрожь бросила. Страшно стало. Вся вина моя и всех нас оголилась. Впрочем, при чем здесь нас? Моя и только моя. Чего не мог я раньше понять, и теперь ярость, ненависть бесовскую, этого вот душоя от пожара поющего, и же с ним любовь своей покрыть. Нет у меня такой любви. И вообще никакой любви нет, а должна быть. В том-то ведь и неравенство, в том-то ведь и различие между мной и им, что мне дано больше и по рождению, и по природе, и на то должно употребиться княжеское мое возвышение, чтобы такую любовь всепокрывающую в себе творить. Я этого не сделал. Ядовитые слова тех умных людей любовь моя покрыть бы должна, а нечем покрывать.
Да, это все общие слова, князь. Ну, вы солдат. Ваше ремесло убивать. О какой любви вы толкуете? Свобода воли. О ней все попы со всех амвонов всем все уши прожужжали. Ее даже Бог не трогает, а вы собираетесь ее своей любовью покрыть. Да плевать он хотел, этот поющий, на все, если его свободе воле ядовитые слова этих умных людей понравились. Он выбрал это. Выбор человеческий, решение воли чем покрыть можно? Свобода воли миллионов, выбравших штурм и разрушение естественных уставов. И этой адской силе можно противопоставить? И я, осел, еще подвывал этому. Да какая там любовь, князь, бейте их, пока сила есть. Только силой эту проклятую свободу воли взбесившихся миллионов своротить можно. Жену любите? А этого поющего шашкой бы надо было. Жаль, не послушались вы мгновение. К таким мгновениям прислушиваться надо. Такие мгновения историю делают. А остальные просбежались. И потом бы каждый из них башку потер. Подумал бы, стоит ли поджог учинять, коли в вашей руке шашка и рука не шутит.
Отвечу вам. Не только любви в нас нет, о которой я говорил вам, но и силы нет, о которой вы говорите. Вот вам о силе. Коли восстали миллионы в бунте неправедном, то моей одной шашкой не обойтись. Когда враг вовне, за одного солдата 100 человек, за которых он дерется, молятся, помогают ему, чем могут. А если он озверел и на своих попер, что я тут стою со своей шашкой без вас? Вы все должны стать солдатами, коль такая смута пошла. А вы стали ими? Буду я их рубить. Мгновениями подчиняться, как вы советуете. Так их же, на их же крови и подскользнуть, и затопчут меня. И руки не подадите помочь подняться. Отвернетесь, испугаетесь. Да так, видимо, и будет. В 18-м остановил я поезд с беженцами. Кто из Москвы, кто из Питера, из Тулы, из Смоленска. Ну, в общем, отовсюду были. 15 вагонов битком набиты вашим братом. Вырвались из большевистского плена. Осень была. Вполне уже ясно было, кто они такие, чего хотят, на что способны. А я остановил. Я вот почему. Ну, нужно было человек 100 хотя бы, пусть без военного умения, Но оно у каждого мужчины в крови. Риск для них был минимальный. Видимость войска нужна была. Рядом в Перегудове 3000 офицеров и около 5000 гражданских заложниками сидели. Попались, поверили, как мы тогда вот в Москве, когда все в Новоспасскими подвалами кончилось. И все-то тогда меньше батальона этой сволочи против нас с Безобразовым. Упросил всех выйти из вагонов. Речь сказал. Второй раз в жизни и последний. Так меня же и обругали, господа беженцы. Особенно адвокат один изгалялся. Фамилию свою сказал. Даже забыл я. Как смел, по какому праву поезд остановить? Самоуправство где? Не то, что 100. Одного не набрал. Как были мы вдвоем с Безобразовым, так и остались.
А, и что же заложники?
Заложников освободили. А поезд от меня укатил без потерь. Потери после были. Сначала анархисты его остановили, потом матросня революционная со встречного состава, братишки бывшего Черноморского флота. И ехали куда-то по ревделам. Потом Вася Василек, потом некая Лизок Лезвице с какими-то каторжными, потом Лесной Батька, потом Степной, а потом еще какие-то зеленые. Расперла нечисть российскую на рев дрожжа. Кого только не повылазило. Ну так вот, до Ростова из того поезда доехало как раз человек 100. И я представляю, до какой степени эти оставшиеся 100 напуганы теперь. Теперь, думая, они где-нибудь в Европе. Без оглядки, скорее всего, драпанули подальше от всего этого. Да, пожалуй, правильно. Я их понимаю. Нынче уже поздно для многих желающих. Нынче от Москвы до Ростова уже не доедешь. Это вот о силе. А теперь еще раз о любви. И последнее. Разговорился я сегодня. Это общие слова. Господин, простите, не имею чести.
Константином меня зовут.
Так вот, господин Константин, все перечислено апостолом Павлом, что даровано нам свыше, и пророчество, и чудотворение, и целительство, и учительство, а про любовь сказано. А если при всем при этом любви не имеете, всем они избраны. Изначально дарована любовь. Дарована, а не имеем. С ней нам хлопотно. И я, как и все, о любви вспомнил, когда заполыхала. Горничная у нас была Груня. Я почти не замечал ее. Мне казалось, что у нее ко мне какая-то затаенная неприязнь. Но неизвестно почему. Теперь вспоминаются мне настороженные взгляды ее. Да что теперь? Теперь она комиссар. Да какой? Попадись мне теперь, без сомнения, пополам бы разодрал. И будь в нашем доме христианская любовь, не была бы она комиссаром. Ну, так мне кажется.
Слушай, князь!
Воскликнул тут Взвоев.
Груня! Да это же Аграфена ли наша, а? Не она ли? Жилжена Аграфена у Дронова особым отделом комиссарит. А?
Она железная женщина?
Ну точно!
Да, железная.
Погодите, погодите. О, какого это Дронова?
Известно какого! Кто ж Дронова не знает? Комкор отдельного!
Не Иваном Дмитриевичем зовут.
Точно! Точно! Знаком, что ли?
Это брат мой.
Комкор и лик соблазна. Как мне однокашничек один сказал. А что? У них тоже армия. А ведь и прав. Армия же. Дивизии командует. А мы вот с вами в поручиках остались.
Вы ж полком командуете?
Полком командую. А в звании поручика остаюсь. Знаки различия мне лично государь убиенный вручал. Нет кого больше чина не приму. Его нет, так и быть мне поручиком. Потому орлов и ношу на погонах.
Хм, но ведь и орлов больше нет.
Орлы всегда есть.
Слушай, князь, а ты меня не узнаешь?
И князь, и все остальные разом повернули головы к вопрошавшему. Это был Взвоев.
Загряжский все тем же своим взглядом смотрел на Взвоева и после минутного молчания отрицательно мотнул головой, ничего не сказав.
Митрофаньевский монастырь!
Потому как мгновение изменилось лицо князя и через мгновение стало, каким и было, ясно стало. Вспомнил. Узнал.
Не смотри так, князь! А вообще-то... Что ж там? Смотри, не смотри! Пули мне мало, знаю. Милостив Бог, и вот сейчас вижу кровь и трупы. Горше пули, князь! Ах! Тебе ж благодаря жив я тогда остался. Как шарахнул ты меня тогда, а? И откуда ты только взялся? Я ж все сплошняком простреливал. Ну, я от пулемета кувыркнулся. А ты как пулемет-то развернул против наших, так обо мне и забыл. Видать, я оклемался, уполз потом. Я чего запомнил? Лицо твое запомнил. Вижу кулачище у морды своей и лицо твое. Вот в точности такое, как сейчас, а? У тебя, видать, и когда обедаешь, и когда в морду бьешь, все одно и то же на лице. И вот что еще скажу. Я не в обиду, будь сказано, потому вам, белякам, и не фартит, что Деникин у вас в главкомах, а ты в поручиках.
Я весь город тогда согнал к монастырю. Именно согнал. Упирались, не шли.
Зачем?
А затем, чтоб видели. Это видеть надо. После видения этого человек должен или идти в монахи, или к нам винтовку в руки брать. Третьего не дано. И как раз третий избрали жители. Отворачиваясь и закрывая глаза, разбежались по своим норам. Потому как страшно. И мне страшно от всего этого.
Не слишком ли вы много требуете от людей, князь?
Я ничего не требую, прошу простить. Я призывал их идти к нам.
Не пошли?
Не пошли.
И в монахи не пошли?
В монахи не мне звать. Они пошли потом, большевикам, когда те вернулись. Взяли заложников и в обещанный срок расстреляли. Опять взяли и полный успех мобилизации. Это все про ту же силу, господин Константин.
Я что хочу сказать, князь? Ну, видишь, здесь я. Больше мне нечего сказать. Еще одна Божья милость, что тебя вижу. Хочу простить за все, князь. Как услыхал, что ты не останешься, всколыхнулась, и я с тобой. Но нет, нельзя мне туда, за стену. Здесь останусь, здесь помру. А тебе хочу... Прошу тебя, руку мне дать напоследок, коль сможешь. Теперь только на том свете Господь сведет. Поминай меня, пока жив. Меня тоже Иваном зовут.
Князь, молча, неотрывно глядя Взвоеву в глаза, подал ему руку. Потом притянул его к себе и крепко обнял. Затем отодвинул его и отвернулся лицом к деревне. И вдруг напрягся весь, вглядываясь, и произнес тихо: «Груня?» И все, кто был на стене, обратили взоры туда. Какая-то фигура в кожаном рвалась к поляне, а ее держали еще несколько человек. Суетилось около. В бинокль с трудом можно было разобрать, что у фигуры женское лицо с короткой стрижкой, а остальное — кожа и галифе. «По-моему, она видит монастырь».
«Ага, точно. И доказывает своим, что перед ними не трясина, а монастырь. А те думают, свихнулась Аграфена. Чудеса. Аграфена и вдруг видит».
«Безобразов, дай-ка винтовку, а?»
«Нет, нет, Иван Григорьевич, не надо», — отозвался Дронов. «Пули отсюда не летят, я уже пробовал».
«Точно, точно, не летят».
Послышался сзади голос. Все обернулись и увидели старца. Келейник, не менее старый на вид, поддерживал его слева. Впервые увидал его Дронов, и ему показалось, что ничего приметного, ничего выдающегося нет в его лице. Видел он и старых таких, и белобородатых таких, и ласковоглазых таких. Все поспешили под благословение. Дронов подошел вслед за Олей Большой. За ним были Безобразов и Загряжской. Вблизи старец также не произвел на Дронова такого впечатления, которого он ждал. Загряжскому же старец сказал:
«Имею к тебе просьбу, воин».
«Слушаю вас, батюшка».
«Девочку, вот эту, возьми с собой».
«Что вы, батюшка, я с вами, я здесь останусь. Не хочу я туда, умру пусть, но здесь, что
да,
вы?»
«Да ты погоди. Думаешь, я тебя на легкоту какую отпускаю? Нет, тебе там тяжко будет, и хорошо будет».
Он придвинул ее голову к своим губам и что-то зашептал ей. Оля маленькая, потупившись, слушала, потом кивнула покорно, вытирая слезу. Старец вторично накрыл ее голову епитрахилью.
В радиоспектакле по книге Николая Блохина «Глубь трясины» роли исполняли Яна Бабинцева, Вячеслав Опыхтин и Дмитрий Бабушкин. Окончание следует. Всего вам доброго. Храни вас Бог.